Говорит радио «Свобода». Михаил Ходорковский призывает голосовать за альтернативного кандидата. Алексей Навальный и другие лидеры оппозиции выступят на митинге в Петербурге. Маленькая революция в городе Лермонтов продолжается. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня аналитический центр Юрия Левады обнародовал результаты последнего социологического опроса, посвященного президентским выборам. С воскресенья и до дня голосования публикация подобных исследований запрещена законом. Согласно последним данным социологов, второй тур выборов практически исключен. За Владимира Путина готовы проголосовать 66% избирателей. С подробностями корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
По словам Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра, опрос показывает, что число неопределившихся с предпочтениями достаточно велико, и оно может внести определенные коррективы в распределение голосов в первом туре. Однако, по мнению Дубина, вряд ли это сильно повлияет на результат.
На сегодняшний день получается вот что. Процентов 30 с небольшим населения, которое может избирать, не определились с тем, пойдут ли они на выборы, за кого они будут голосовать, не испортят ли они бюллетень, и процентов 9 затруднились с ответом, ну, в общем, как бы скорее не хотят обнародовать, за кого они будут голосовать. Все-таки 30 с небольшим процентов – это немалая вещь, поэтому кое-какие подвижки в процентах, которые сегодня есть в голосовании за основных претендентов, не самым радикальным образом, но все-таки они могут изменяться. Скорее всего, дело закончится одним туром, и свыше 60% на сегодняшний день, 66% от тех, кто определился, что он пойдет и за кого он будет голосовать, готовы проголосовать за Путина. По очкам его соперники, ну, скажем, самые из них популярные, это Зюганов, это 14-15%, 8-9 Жириновский, 6 Прохоров и 5-4 Миронов. Ну, понятно, что конкуренции Путину они не составят. Но повторяю, что 30% пока не определившихся могут слегка и, может быть, даже не так мелко повлиять на дальнейшее распределение голосов.
То, что Путин может победить уже в первом туре президентских выборов, подтверждают данные опросов трех ведущих российских социологических центров – ВСИОМа, Фонда «Общественное мнение» и Левада-центра. Их результаты отличаются лишь цифрами. Впрочем, по мнению политолога, заведующего социологическим отделом фонда «Индем» Владимира Римского, проценты в данном случае не столь важны.
Мне кажется, что с точки зрения политики интересно не то, какие различия получились, а то, что все они свидетельствуют о том, что Владимир Путин побеждает в первом туре и, в общем-то, с достаточно большим преимуществом. То есть у него, видимо, будет примерно 61, может быть, даже больше процентов голосов. Тут просто дело в том, что надо обязательно для определения или там для прогноза результатов на выборах обязательно пересчитывать результаты опроса в соответствии с тем, чтобы учесть неопределившихся со своим ответом, тех, кто сейчас не знает, пойдет он на выборы или нет, а часть из них пойдет на выборы, тех, кто затруднился ответить, а тем не менее ближе к выборам все-таки сориентируется, пойдет на выборы, тоже проголосует. То есть здесь на самом деле для социологов ситуация довольно неопределенная. В данной ситуации, мне кажется, не столько важно, какой конкретно будет процент у Владимира Путина, сколько то, что он будет первым.
Социологи Левада-центра отмечают, что в последние недели рейтинг Владимира Путина немного вырос, и этот рост чуть более 3%, то есть в пределах статистической погрешности. Борис Дубин считает, причина в том, что люди не видят кандидатуру альтернативную премьер-министру.
Чуть-чуть выросла доля тех, кто, по их признанию, готовы сегодня проголосовать за Путина. В общем, этот рост в границах допустимости ошибки, но, может быть, здесь действительно есть некоторая тенденция, потому что самым решающим в оценках Путина, его перспектив и так далее, был декабрь месяц. Это результаты думских выборов, это первые митинги против результатов, которые были получены на думских выборах. И здесь ситуация немножко заколебалась, причем так на 4-5% с снизилась доля тех, кто был готов голосовать за Путина. Потом немножко процент поднялся, и к февралю месяцу он еще немножко поднялся. В целом, для, ну, по крайней мере, процентов 60 российского населения, чем выбирать кого-то другого, давайте одобрим того, кто уже есть и фактически является лицом номер один. Можно предъявлять к нему претензии, можно бурчать против него, но в целом, как бы, у нас нет другого претендента. Для большинства логика такова, но для процентов 15-25, может быть, даже 30, ситуация выглядит по-другому. Иное дело, что эти люди составляют пока относительное меньшинство, более активное, более сознательное. Может быть, оно сумеет сыграть свою роль и на этих выборах, а главное, после этих выборов, и, может быть, на следующих выборах.
Публикация данных социологических опросов влияет на пристрастия избирателей, но незначительно, считает социолог Владимир Римский. Однако, по его словам, большинство россиян уже определились, а те, кто еще не знает, за кого голосовать, вероятно, будут принимать решение в самый последний момент.
Посыл такой, что большинство у нас за Путина. Действительно, есть такой эффект публикации вот этих вот результатов опросов социологических. Но надо сказать, что были исследования, и в том числе и в нашей стране, нельзя сказать, что это решающий фактор, так сказать, итогового голосования. Потому что очень многие определились заранее, и они как знают, за кого они будут голосовать, независимо от результатов опросов. Очень многие определяются буквально в последний день. То есть нельзя сказать, что вот они почитают сейчас опросы и решат, что 4 марта они будут голосовать за Путина или против Путина. Это меньшинство все-таки. Так вот будет поступать. Очень многие будут определяться прямо вот на избирательном участке. Как будет влиять избирательная кампания на предпочтение избирателей, мы можем только догадываться.
Социологи напоминают, что за неделю до выборов кампания вступает в самую активную фазу, и потому возможны изменения, говорит заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Может меняться даже и доля тех, кто сегодня говорит, что они проголосуют за Путина. Все-таки ситуация движется среди людей, она движется на телевизионных экранах, и, несомненно, толчок каким-то изменениям дан. Поэтому при всем том, что выборы кажутся более или менее предсказуемы, тем не менее, элемент неожиданности в сравнении с 2008 годом в них, конечно, несомненно, есть.
По закону Российской Федерации с 0 часов субботы публикация данных социологических опросов запрещена, однако сами исследования могут и будут проводиться. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
С просьбой о заочном интервью обозреватели Радио Свобода обратились к Михаилу Ходорковскому через его адвокатов. Ответы были получены по электронной почте от представителя пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Максима Дбара.
Почему вы воздержались от публичных комментариев по поводу того, что происходит в российской политической жизни сразу после парламентских выборов?
Ни в коем случае не отказываюсь от участия в обсуждении насущных общественных проблем. Однако, с учетом особенностей своей ситуации, не стремлюсь к максимальной оперативности. Тем более, что это и неосуществимо. Вижу своей целью в шуме многочисленных голосов услышать и выделить реализуемую идею, а потом понятно ее изложить. Что и делаю в своих статьях, по мере возможностей.
Стали ли бы вы участвовать в президентских выборах 4 марта, если были бы на свободе?
Претендовать на президентский или премьерский пост не стал бы. Надо слишком любить власть, чтобы стремиться к тому, что эти посты несут с собой. У меня такой любви нет. В то же время обязательно постарался бы помочь тем людям, которых уважаю. Впрочем, я стараюсь это делать и отсюда, единственным возможным для себя способом. Пишу.
Какова была бы ваша позиция как избирателя в первом и гипотетически втором круге? Чем объясняется ваш выбор?
Обязательно пошел бы голосовать, если бы не был лишен этого права. И проголосовал бы за одного из альтернативных кандидатов, которые являются скорее символами возможного будущего развития страны, но не кандидатами на победу. Понимая, что из себя представляют эти выборы, я бы, тем не менее, показал, за какой вектор развития страны выступаю я лично. Думаю, сегодня сделать такой шаг должен каждый человек, считающий себя гражданином.
Это были ответы Михаила Ходорковского на вопросы «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В субботу и воскресенье в нескольких городах России пройдут акции за честные выборы. Завтра сторонники оппозиции проведут шествие в Санкт-Петербурге. Мероприятие согласовано с властями. Оппозиционеры также сообщают, что направили в столичную мэрию заявки на проведение акций после выборов президента 5, 8, 9 и 10 марта. Рассказывает корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
В Санкт-Петербурге в субботу организаторы шествия планируют собрать 25 тысяч человек. Несмотря на то, что маршрут был изменен городскими властями, представители оппозиции говорят, 25-го важно провести именно согласованную акцию. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Большой концертный зал «Октябрьский», улица Жуковского, Литейный проспект, набережная Фонтанки и Мойки, Конюшенная площадь – таков маршрут, по которому пойдут в субботу оппозиционеры в Петербурге. Этот маршрут уже опробован 4 февраля, когда по нему прошло красочное многотысячное шествие. Подготовка идет полным ходом, говорит одна из организаторов, лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Народу будет много, погода должна быть хорошая. Заявки 25 тысяч человек. Я думаю, что вряд ли будет меньше. По тому ощущению, которое есть, город знает, что приезжает Навальный, и город хочет его послушать.
Кроме Навального, ожидаются и другие гости из Москвы. Сергей Удальцов, Гарри Каспаров, Борис Немцов. По словам Ольги Курносовой, изначально была мысль проводить шествие и митинг именно 25 февраля, пригласив на акцию московских лидеров оппозиции. Главная идея такого совместного выступления – показать, что это не отдельный петербургский или отдельный московский протест, но что он носит общероссийский характер. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как стало известно в пятницу, петербургские власти согласовали и акцию 26 февраля. Маршрут шествия по Лиговскому проспекту до Владимирской площади. Акции за честные выборы в воскресенье пройдут в нескольких городах страны. В Москве граждане соберутся сначала на Садовом кольце, чуть позже на площади Революции. Вот что говорится на странице организаторов этого мероприятия в социальной сети Facebook.
Каждый из нас будет чувствовать локоть соседа в живой цепи, которая окружит центр Москвы. После этого, начиная с 16:00, мы соберемся на площади Революции, чтобы в день широкой Масленицы по традиции проводить уходящую зиму. Но в этот раз проводы зимы не просто прощание со снегом и морозами, это будут проводы путинской политической зимы. Мы подавали отдельное уведомление на это мероприятие, но, как выяснилось, как раз на площади Революции будут в это время проходить городские масленичные гуляния. Присоединимся к ним и наполним их веселым политическим содержанием. Весна свободы уже скоро придет. В воскресенье 26 февраля мы со смехом пожелаем власти жуликов и воров растаять под лучами весеннего солнца. Вместе вспомним все, что мы хотим оставить в прошлом, вместе сожжем чучело, символизирующее путинскую политическую зиму.
Акция «Большой белый круг» по задумке организаторов будет проходить без лозунгов, плакатов и речей. Центр города предполагается окружить живым кольцом. Граждане встанут на тротуаре по внутренней стороне кольца и возьмутся за руки. Чтобы замкнуть кольцо, за руки должны держать друг друга 34 тысячи человек, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мы поддерживаем акцию, которая организует движение «Белая лента» и Лига избирателей. Наша поддержка будет выражаться в форме автопробега. Этот большой белый круг мы поддержим тем, что объедем его на машинах. Также с нами будут участвовать активисты движения «Демократический выбор». Проедем по всему маршруту. Там, где необходимо, будем выходить из машин и встраиваться в живое кольцо вокруг Садового. Символизирует этот круг сплоченность людей в борьбе за честные выборы.
Уличные собрания сторонников оппозиции запланированы уже и на март. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов рассказал в интервью моей коллеге Динаре Седдиковой, что в пятницу была подана заявка в мэрию на акции 5, 8, 9 и 10 марта.
Мы действуем, исходя из тех решений, что еще раньше принимал оргкомитет, что мы после 4 марта, после президентских выборов, продолжаем нашу кампанию, мы подводим итоги этих выборов, мы смотрим, насколько они были честные, какой результат, будем смотреть, насколько наращивать нужно протестную активность или будет второй тур. Поэтому мы сегодня в соответствии с законом, с теми сроками, которые есть, подали уведомление на массовое шествие. 10 марта мы планируем пройти от Поклонной горы до Нового Арбата и там провести митинг в районе пересечения Нового Арбата и Бульварного кольца. До 50 тысяч человек. Заявители те же самые, что и на митинг 5 марта. единство действий сохраняется. Уведомление на два митинга, учитывая, что это все выходные дни, на 8 марта и на 9, на 50 тысяч тоже на Новом Арбате. Мы понимаем, что после 4 марта может возникнуть необходимость усилить нашу протестную деятельность, сделать ее более регулярной, готовы к переговорам, как и в предыдущий раз. Этот график протеста нашего может быть откорректирован в случае необходимости.
Возникли какие-либо сложности? В прошлый раз, когда вы подали заявку на 5 марта, вам помешали прокремлевские движения?
Сегодня подача уведомления не сопровождалась какими-то конфликтами. Никаких прокремлевских активистов мы в мэрии не видели. Поэтому все прошло быстро и в таком техническом формате. Сдали документы, получили копию. И пока два подходу, наш подход — это центральные площади в самом центре, потому что после выборов на следующий день люди хотят быть ближе к центру, к центру избиркому. Позиция мэрии, что надо уйти дальше, там Болотная, проспект Сахарова. Пока вот находимся на разных полюсах по этому вопросу, хотя какие-то попытки договориться есть, я надеюсь, что все-таки у нас это получится.
В Новосибирске на 5 марта запланированы две акции. Одна за честные выборы, другая под названием «Парад сомнений». Обе пока не санкционированы властями. Говорит организатор парада, новосибирский художник Артем Лоскутов.
Мне бы хотелось, чтобы там были сомнения по любым совершенно поводам. Может быть, и по поводу выборов, может быть, по каким-то другим. По поводу выборов сомнений-то как раз очень мало. Мэрия получила уведомление, ответила на него, что, во-первых, слишком много людей. Во-вторых, на 5 марта на главной площади города кем-то уже подано уведомление о праздновании 8 марта. 5 марта будет сразу международный женский день.
Будут ли в российских городах проводиться акции сторонников «Единой России» и Владимира Путина, пока неизвестно. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Партия «Правое дело» поддержит на выборах президента Владимира Путина. Соответствующая резолюция была принята на внеочередном съезде партии, состоявшемся сегодня в Москве. Сегодня же лидером «Правого дела» был избран временно исполняющий обязанности председателя Андрей Дунаев. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Дунаев заявил, что сам на предстоящих выборах хотел бы проголосовать за Григория Явлинского. За происходившим на съезде «Правого дела» следил корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
У партии «Правое дело», которая принимала участие в парламентских выборах, избиратель слегка подзабыл. Во-первых, правые не попали в Думу, набрав чуть больше 0,5% голосов избирателей. Во-вторых, Андрей Дунаев и его сторонники не выдвинули своего кандидата в президенты России, тем самым лишились возможности активно участвовать в политической жизни. Скандал, связанный с прежним руководителем партии Михаилом Прохоровым, который потерял должность председателя в результате закулисных интриг, по мнению аналитиков, поставил крест на этой политике. Политической организации. Однако правые решили вновь напомнить о себе и для этого собрались сегодня в гостинице «Измайлова».
Мы считаем, что партия сейчас просто обновляется. Да? Всем известно, что от нас откололись части ДПР, гражданские силы. Для этого ушло несколько людей вместе с Леонидом Гозманом, который позиционирует себя как Союз правых сил. Сейчас команда единомышленников здесь собрана. Мы сегодня изменяем структуру управления партией, делаем ее действительно демократичной.
Это был новоизбранный лидер партии Андрей Дунаев. Правые также внесли изменения в устав, рассказывает пресс-секретарь «Правого дела» Ярослав Вольпин.
Мы уходим от централизации власти в руках федерального руководства. У нас был самый жесткий устав при Михаиле Прохорове, когда он был вождем, воинским начальником и мог принимать любые решения, касающиеся и роспуска региональных отделений, исключения членов партии. Потом мы, после того, как сняли его с поста руководителя, сделали некую либерализацию устава, и сейчас мы еще больше дали полномочий региональным отделениям. Мы сделали региональные советы, которые будут работать в семи федеральных округах, которые будут определять региональную политику партии самостоятельно, будут стимулировать партии для участия в выборах и заниматься всей активностью на местном уровне.
Делегаты съезда «Правого дела» сегодня приняли резолюцию, в которой призвали на президентских выборах голосовать за премьер-министра Владимира Путина. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин скептически оценивает перспективу «Правого дела».
У этого проекта такая репутация, как неработоспособного, как кремлевского, где Кремль фактически контролировал 2/3 всех руководящих органов. История с Прохоровым, опять-таки, это было решение исполнительной власти, решение Кремля. Даже если мы посмотрим на очень опытного человека, как Богдана, который давно сотрудничает с исполнительной властью, был в свое время еще с Фойлером ПС, и кто он оттуда ушел и сейчас восстанавливает свою там демократическую партию России. Каких-то серьезных перспектив у этого бренда я не вижу.
В свою очередь Михаил Прохоров, испытав горечь поражения во время краткого пребывания лидером правого дела, решил создать свою партию. Об этом он заявил после встречи со своими сторонниками в Ростове. По словам советника Прохорова Юлианы Слащевой, кандидат в президенты России намерен заняться партстроительством еще при существующем порядке регистрации политических организаций. Политическое будущее Прохорова будет зависеть от того, насколько он успешно выступит на президентских выборах, считает Алексей Макаркин.
Для него президентские выборы — это некий такой предварительный этап, разгаром, то есть для создания собственной политической силы. Если он получит приличное количество голосов, соответственно, плацдарм будет удобный, широкий. В то же время, я бы сказал, что многие из тех людей, которые за него голосуют, они голосуют за него просто в силу отсутствия других демократических кандидатов. У них к нему есть претензии. А если появятся другие политические проекты, так сказать, а оппозиционные, они, безусловно, появятся, то далеко не все войдут в его политическую партию.
В Госдуме начала свою деятельность рабочая группа по доработке президентских законопроектов во главе с замглавы руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. Эксперты, в том числе представляющие оппозиционных политиков, рассмотрят поправки в закон о партиях, которые упростят процедуру их регистрации. Аналитики прогнозируют появление десятка новых партий, если депутаты Госдумы одобрят документ, внесенный президентом Дмитрием Медведевым в конце прошлого года. Рассказывает один из бывших лидеров Союза правых сил и правого дела политик Леонид Гозман.
И вот если пройдет этот вариант с 500 участников, то партий будет создано сразу достаточно много. Это не вопрос. И это как раз и есть опасность. Я думаю, что Кремль предложил 500 человек в надежде на то, что будет создано что-то 15-20 партий, и что эти 15-20 партий, или там 10 партий, они расколят либеральный электорат, и, соответственно, ничего кроме клоунады не получится. Если будет много партий, то нужно разрешать коалиции. Но коалиции они разрешать как раз не хотят. Поэтому, насколько я понимаю, позиция оппозиции в этой рабочей группе будет, конечно, требование коалиции.
Это был Леонид Гозман. Эксперт Алексей Макаркин прогнозирует вполне естественный раскол внутри оппозиционеров, если речь пойдет о партийном строительстве.
Участников Болотной объединяют только некоторый набор политических требований, то есть изменений политических правил игры. Просто при той политической теме, которая была сформирована в России, плохо им всем. То есть невозможно создать новую либеральную партию, альтернативу КПРФ на левом фланге. Нельзя создать партию националистов. Поэтому на Болотную вышли и левые, и либералы, и даже ультраправые вышли. Но их объединяют только вот эти политические требования. Если они будут выполнены, то они, конечно, будут конкурировать друг с другом. Но нельзя создать блок или партию, где будет одновременно Кудрин, скажем, и Удальцов. Совершенно разные экономические взгляды.
Президентский законопроект о партиях будет рассматриваться в первом чтении в Государственной Думе 28 февраля этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Время свободы». Побывавшая в Лермонтове глава фонда открытых проектов Алена Попова расскажет о ситуации в городе, где продолжают голодовку кандидаты в депутаты.
Радио «Свобода». Новости.
Московская мэрия не разрешила оппозиции проводить акцию на Лубянской площади 5 марта на следующий день после президентских выборов. В качестве альтернативных мест предложены Болотная площадь, Поклонная гора и набережная Тараса Шевченко. В Лермонтове, Ставропольский край, голодающих кандидатов в депутаты оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации. Административное взыскание наложено и на исполняющего обязанности главы Лермонтова Виктора Васильева из-за того, что он не предотвратил проникновение. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа, вынесенный в декабре 2010 года. Как говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте адвокатов Ходорковского и Лебедева, надзорная жалоба подана не только на второй приговор, но и на все последующие связанные с ним решения различных инстанций. Партия «Правое дело» приняла решение поддержать на предстоящих президентских выборах кандидатов кандидата на этот пост, премьер-министра Владимира Путина. Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Берлина в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Пострадавших нет. В Афганистане в пятницу, по последним данным, не менее 12 человек погибли в ходе акции протеста против пятничной молитвы в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Тунис для участия на открывшейся там конференции так называемой группы «Друзей Сирии» – стран, пытающихся найти пути разрешения сирийского кризиса.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В городе Лермонтов Ставропольского края продолжается голодовка кандидата в депутаты. Избирательная комиссия Лермонтова не допустила до выборов, намеченных на 4 марта, более 30 кандидатов в депутаты горсовета. Решение о голодовке политики приняли после того, как суд перенес рассмотрение их жалоб на отказ в регистрации. Из-за этого они лишились возможности вовремя обжаловать решение избиркома и принять участие в выборах. В четверг голодающих посетили приехавшие из Москвы депутат Госдумы Илья Пономарев и руководитель фонда открытых проектов Алена Попова. Я попросил Алену Попову рассказать о том, что происходит в городе.
Там абсолютно понятная история. Как бы она ни начиналась, какие бы причины ее возникновения не были, то есть там говорят, что есть у противоборствующих сторон какие-то экономические интересы, потому что фактически Лермонтов – это был закрытый город, и там определенного контингента люди, и вот у них есть непонимание, они избирались в городской совет. Им сказали, что были фальсифицированы подписи людей, которых они собирали, да, они знают всех этих людей, и люди сами подписывались, сами доказывали, и криптограф сказал, что нет, вы – это не вы, и подписи не ваши. И голодают там фактически вот эти депутаты, кандидаты в городской совет. Вот 9 человек, среди них одна женщина, и один, причем, кандидат от «Единой России» к ним примкнул. Кто прав, кто виноват, мы вчера пытались это выяснить, и тут даже заморачиваться не надо. История абсолютно юридически прозрачная. Они собрали большое количество доказательств, что само назначение выборов нелегитимно, потому что не соответствует процедуре назначения выборов, да, то есть там выборы вот в этот горсовет, так называемые сокращенные, количество дней должно быть 53, у них там 51, но и ряд нарушений. Они все это задокументировали, у них готовы эти все протоколы, свидетельства и так далее. Потом у них большие нарекания к работе местной территориальной избирательной комиссии, потому что есть такая процедура, когда городской совет уполномочил председателя ТИКа выполнять роль председателя ТИКа. Они не уполномочили никого, и, соответственно, они не понимают, что там в местном ТИКе происходит. Все, что они требуют, это просто посмотреть эти документы, исследовать, расследовать. То есть они говорят, там, мы правы, и все, и все, и все. И, соответственно, если будет подтверждена легитимность и точность их доказательств, то перенести выборы на май. Потому что отменить выборы уже, условно говоря, процедура будет в данном случае менее законной, чем перенести их на май. И восстановить кандидатов уже по закону тоже незаконная процедура, потому что они якобы не успели собрать все подписи в срок. Поэтому это первый прецедент в России, когда борьба происходит там не митингами, криками и так далее. Когда происходит первое, это сбор документов, юридическое обоснование всего этого протеста. И когда люди обращаются к конкретным, причем предпринимают конкретные действия. Они написали президенту, премьеру, генеральному прокурору и председателю Центральной избирательной комиссии. Они рассчитывают, что этот конфликт будет вынесен с точки зрения юридической практики на федеральный уровень, потому что на местном уровне понятно, что опять же все знают друг друга и пытаются ситуацию эту заглушить. Вот в чем как бы суть самого конфликта в Лермонтове.
Ну, были сообщения о том, что протест направлен против Путина. Действительно ли помимо тех требований, которые вы сейчас перечислили, выдвигались и какие-то большие политические требования?
Нет, это совершенно нет. Я задавала прямой вопрос людям. Они сказали, что они не за или против кого-то или чего-то, потому что, еще раз повторяю, голодают кандидаты в городской совет от разных партий, в том числе и от «Единой России». Они ничего не имеют против кандидатов на выборы президента. Они выступают четко на локальном уровне против того, что сложилась на местном уровне ситуация с выбором. Они выступают за честные выборы на своем местном уровне. Политических требований у них как таковых нет, кроме функциональности самой системы. Да, вот они говорят, мы не против Путина, мы против той системы, которая сейчас выстроена. И если он эту систему в состоянии поменять, то мы выступаем против системы. Потому что не работает а. судебная власть, б. все представительские органы не являются чистыми представительскими, да, то есть народ слова в них не имеет. Вот опять же, четко абсолютно отвечаю на вопросы, что всех вчера напрямую об этом спрашивала.
В блогах писали о маленькой революции в Лермонтове, о том, что власть в городе фактически захвачена протестующими, о том, что мэрию штурмовали. Это ведь тоже все преувеличение, да?
Не, я считаю, что там действительно маленькая революция, но маленькая революция с другой точки зрения. Там все происходит. Основное обвинение сейчас ко всем протестующим вообще в России заключается в одном. Вы там выходите на митинги, вы выступаете за деструктив, вот лучше бы сидели и бились в судах. Революция в Лермонте заключается в том, что люди бьются в судах, люди бьются за судебную конкретно процедуру. Естественно, да, они оккупировали фактически здание областной администрации, потому что голодают они в коридоре здания областной администрации. То есть вы можете посмотреть, там у меня в блоге есть прям фотографии, это матрасы, которые разложены по коридору. Полностью здание администрации устроено каким образом? Значит, слева проход в местную избирательную комиссию, а справа вход в администрацию. Между ними коридор. Вот они в этом коридоре. Из-за этого там был ряд вопросов, тоже с точки зрения, как общается там власть и народ. Да, вот там говорили про полицию, перешла на сторону митингующих. Действительно, у них была договоренность, что к ним приезжает местный прокурор, к ним приезжает местный представитель избирательной комиссии, их выслушивают, дают им какие-то гарантии, что эти документы будут рассмотрены, а митингующие взамен этого просто перебазируются из здания областной администрации, там здание внутренней прокуратуры. Эти здания тоже находятся рядом. Проблема была в том, что здание администрации, оно как бы режимное, то есть, понимаете, что оно не режимное, но в целом есть какая-то схема работы. Например, вчера был выходной день, здание было закрыто, у голодающих огромное количество поддержки в городе, и понятно, что при ситуации, когда одни заперты внутри, другие бьются с оружием, конечно, это конфликтная ситуация. Поэтому вот мы с вами голодающие, они сказали, что хорошо, раз к нам приехали, нас услышали, наши документы забрали, им пообещали, что до 26 числа, то есть до понедельника, эта ситуация будет рассмотрена и вынесен некий вердикт, или хотя бы им сказаны сроки, пока они продолжают голодать, но уже не в здании администрации. И все эти утки про то, что они там принимают пищу, закончили голодать, вообще их прокуратура загребла, это все полная чушь. Они сами туда перешли в рамках как раз компромисса, что они выдвинули требования, требования соблюдают, они, соответственно, со своей стороны тоже соблюдают обещанное.
Алена, вы сказали, что огромная поддержка в городе. А в чем она выражается? Митинг, я знаю, на 26-е намечен в их поддержку. Вы говорили с кем-то из вот простых горожан, которые их поддерживают?
Мы говорили, да, с большим количеством народа, причем с разных сторон. И тех, кто их не поддерживает, и тех, кто их поддерживает. Но на мое большое удивление, все практически поддерживают то, что они делают. То есть поддерживают конкретно, не поддерживают конкретно какого-то кандидата, может быть, который голодает, но в целом акцию поддерживают все. В чем заключается суть поддержки? В том, что все абсолютно стороны согласны. Выборы эти местные надо отменять, потому что они дико грязные, процедура оформления подписей была дико грязная, сама то, что там признавали недействительным и так далее. Это вот в чем революция заключается. У них тотальная народная поддержка, потому что кто бы ни был против или за конкретного кандидата, все за эту акцию. И да, и там будет 26-го митинг, и да, там постоянно народ около вот... Мы приезжали, они когда еще были в этой администрации, в здании администрации, то есть там большое количество народа все время, люди им приносят воду, то, что они сидят на воде, там приносят воду, кладут им деньги на мобильные телефоны, приносят компьютеры. Там, например, один из голодающих, 80-летний дедушка от КПРФ избирается, он вообще там периодически со средствами массовой информации по скайпу общается. Там есть у них Чернобыль, то, в общем, у них с народом общение очень конструктивное. То есть люди очень их поддерживают и действительно делают какие-то шаги, чтобы голодающим было хорошо. В самом городе ситуация такая. Кто-то за, кто-то против, опять же, повторяю, с точки зрения отдельных кандидатов, но нет ни одного человека, который против акции, против требований, главное, что все за требования переноса выбора на мая, отмены того, что сейчас происходит.
Обвиняют в фальсификациях госпожу Ермолич, которая возглавляет ТИК. У вас была возможность с ней поговорить?
Да, это прекрасная была вчера ситуация. То есть я не могу ничего про нее сказать, потому что вчера, когда мы ей звонили, она утверждала, что она в Пятигорске, а не в Лермонтове. Пятигорск там находится на достаточном удалении, то есть вот некоторое время, чтобы доехать. Но поскольку мы встречались как раз с голодающими, и, как я сказала, это просто коридор, и надо было пройти через коридор, чтобы увидеть, там этот человек или нет. Но когда мы пошли, она прыгнула в машину, закрыла дверь и уехала. А смысл в том, что я еще говорю, почему революция? То есть там охрана сама, пост охраны, он тоже на стороне, ну, тех, кто голодает. И нам позвонили с поста охраны и сказали, что вот только что Ермолич выехала. То есть не мы просили, чтобы нам звонили, а просто сообщили, что только что она уехала, потому что мы ее искали. А она, значит, нам утверждала, что она в Пятигорске. Поэтому единственный человек, с кем мы не поговорили, это она. Нареканий на нее мы собрали большое количество, причем именно вот таких процессуальных, да, то есть когда там есть постановление суда в том, что это недействительно, процедура самоотказа, а она все равно принимает, что нет, я не буду отменять решение свое. Ну, с ней мы не поговорили, про нее ничего не могу сказать, потому что ее не видел. Доказательств на то, что там много нарушений с ее стороны, колоссальное количество, они все собраны, мы все это предоставим в центр сберком.
Там же есть еще параллельный сюжет, это планы объединения Лермонтова с Пятигорским, план, разработанный Хлопониным, да?
Есть такое, да, и те как раз большее количество, есть те, кто за, те, кто против, надо понимать, что это регион экономически выгодный, да, там кто-то говорит, там, транзит большого количества, там, оружия, наркотиков, алкоголя. Кто-то говорит, да ну, с вашим оружием, наркотиком, алкоголя, там просто есть с землей очень интересная ситуация. Кто-то еще что-то говорит. Ну, понятно, что экономический регион достаточно привлекательный. Лермонтов в этом регионе единственный город, который жил за счет производства, а не за счет притока туристов, да, то есть это не Кавминводы, не Пятигорск, там, и так далее. Почему Лермонтов очень сильно не хочет ни с кем объединяться, потому что вот они утверждают, что у них как раз снятый мэр Дунаев, с которым мы тоже встречались, что он навел порядок, что им понятна процедура, что сделали дорогу, сделали главный проспект, чинят крыши, когда у них там крыши протекают, меняют здания, там, налаживают ситуацию в городе. Они говорят, мы не хотим укрупнения, потому что при укрупнении будет опять новая бюрократическая модель, в которой мы не разбираемся, и там наши интересы, может быть, не будут задействованы. А нас интересует то, что вот сейчас стало происходить в городе. Город улучшился, состояние города нормальное. Я сама подтверждаю, дороги нормальные. Я не знаю, как было до, то, что я не была в Лермонтове до, да, но сейчас подтверждаю, состояние дорог нормальное, магазины там работают, лесопосадки и парки есть, все как бы нормально развивается. То есть, по сути, они как раз об этом говорят. Они не хотят. И они выступают, одно было из требований, против объединения. И практически все стороны, опять же, те, кто за объединение, против объединения, нам говорили, что да, действительно, у Лермонтова интересная ситуация, потому что в Лермонтове было четкая была концентрация на улучшении жизни каждого человека на данной конкретной территории, то есть в городе. Эта ситуация стала улучшаться, и поэтому понятно, почему люди не хотят никаких изменений системы.
Алена, последний вопрос. Есть сообщение о том, что готовится какое-то силовое подавление протестов? Даже вот, может быть, вы видели заявление Льва Пономарева о том, что ходят слухи об отправке в Лермонтов подразделений спецназа, внутренних войск и так далее. Есть какие-то основания для беспокойства?
Ну, я думаю, что основания для беспокойства, в принципе, в рамках выборов есть везде. Но я думаю, что это было бы нелогично со стороны власти что-то силовыми методами подавлять, ибо там не существует сейчас активных очагов сумасшедшего сопротивления, такого вот действий каких-то, да, там шашки друг друга никто не бросает, друг друга не стреляют, там ничего, мирно голодают люди. Другие люди, которые устраивают митинги и акции, они их тоже устраивают в рамках того, что разрешено законом, да, там, в частности, статьей 31 Конституции Российской Федерации. Поэтому, да, мы вчера обсуждали, что, может быть, какие-то действия со стороны давления этого, да, вполне вероятно, что может быть силовое вмешательство. Но это вмешательство крайне будет деструктивно, потому что сейчас ситуация развивается в правовом поле. Тоже там говорят, что это маленькая революция, действительно маленькая революция, потому что если власти что-то начнут силовым способом подавлять, значит, они начнут напрямую нарушать закон. И это уже с учетом того, что там есть соседние города, в которых примерно такая же ситуация, которые пока не начали никаких активных действий, если начнется силовое подавление, эти города просто тоже присоединятся, это уже будет не мирная акция, а голодовки, да, то есть это будут какие-то другие действия. Поэтому сейчас все с замиранием сердца ждут, что будет происходить в плане, приедет ли к ним кто-то с федерального центра, скажет, там, исследуют ли эти документы. Я там, очевидно, сама эти документы полночи изучала, я не нашла никаких заковырок, чтобы там что-то было неправильно в документах о нарушениях, да, то есть действительно нарушения описаны, доказательства собраны, то есть теперь осталось просто это исследовать. А отправляют, не отправляют, да, нам вчера тоже сказали, что ходят слухи, что отправляют и как бы и собирают. Но что собираются делать, я не понимаю. И это просто нелогично.
О ситуации в Лермонтове рассказывала глава фонда открытых проектов Алена Попова. Сегодня поступило сообщение о том, что голодающих оштрафовали за незаконное проникновение в здание городской администрации. Сумма штрафа пока неизвестна. Протестующие были вынуждены покинуть здание. Им предоставили помещение бывшего пенсионного фонда. Там дежурят полицейские и медики. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Швейцарии на 78-м году жизни умер оперный певец и переводчик Дмитрий Набоков, единственный сын писателя Владимира Набокова. Слово Борису Парамонову.
Мы, конечно, все знали, что у Владимира Набокова есть сын Дмитрий. Но живые детали касательно Дмитрия Владимировича можно было обнаружить разве что в текстах его отца. Правда, таких текстов немало, и из них мы можем кое-что почерпнуть о сыне знаменитого писателя. Если при этом следовать хронологии сыновьей жизни, то первое, пожалуй, о нем упоминание находится в одном из писем Набокова к Эдмунду Уилсону. Он рассказывает, как Дмитрий был воодушевлен, узнав о существовании так называемого «веселящего газа» и об использовании его в практике дантистов. Он тут же сам предложил массу проектов такой утилизации к пущему веселью. По этой детали можно было судить о живом и смышленном характере Дмитрия. Замечательно сын и прогулки с ним по Берлину, описанные в мемуарной книге Набокова «Другие берега». Например, как отец обратил внимание сына на грядку анютиных глазок и спросил, кого ему напоминают эти цветочки с их чернявой на светлом фоне сердцевиной. «Гитлера», – возопил обрадованный младенец, обнаруживший в этой картине пресловутые усики. И отцу стоило немалых усилий внушить ему, что о таком сходстве лучше в дальнейшем не распространяться. И еще одно место из «Других берегов» нужно вспомнить. «Мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка, тело крупного дитяти». В другом письме к Уилсону Набоков, жалуясь на обширность американских пространств, попутно замечает, что сын его, студент Гарварда, преодолевает такое расстояние за час-полтора на своем гоночном. Опять же возник некий живой образ, и видно стало, что Набоков последовал своему же совету родителям, данному в «Других берегах». «Балуйте ваших детей, еще неизвестно, какая у них потом будет жизнь». Тут, конечно, отнесение к собственному опыту, как он сам из русского рая своего детства попал в нужду и всячески необеспеченное состояние мигранта. Но Дмитрию Набокову, слава богу, такая судьба не грозила. Он стал певцом и дебютировал, как и положено, в итальянской опере. Некоторые партии исполнял в знаменитой «Ла Скала». В одном письме Владимира Набокова говорится, что он с женой специально приедут в Италию на один из дебютов сына. Он был бас. Набоков привлекал сына к работе над переводами на английский своих русских романов, когда он стал знаменит и возникла потребность узнать его творчество в полном объеме. Одним из таких романов был «Дар», и мы можем понять, какую трудную работу задал балованному сыну отец, надо думать, однако, не оставивший его без посильной помощи. После смерти родителей Дмитрий Владимирович стал единоличным распорядителем набоковского наследия, того, что по-английски называется «estate», слово, означающее, среди прочего, поместье, капитал, имущество. Он обладал правами на распоряжение отцовским литературным имуществом. Эта работа отнюдь не синекура, а именно работа, ни в коем случае не стрижка купонов, не паразитическая рента. Вообще управлять деньгами – сложная и ответственная профессия. И будь сын Набокова легкомысленным плейбоем, от этого добра очень скоро ничего бы не осталось. Мы знаем, что этого не произошло. Дмитрий Набоков оставался вдумчивым и цепким распорядителем, которого никто не мог объехать на кривой. А таких попыток было достаточно. Можно вспомнить хотя бы об одной. Некая итальянка написала как бы продолжение «Лолиты», сиквел, в форме дневника «Лолиты», рассказывающей свою версию истории. Это изделие начало обретать статус бестселлера, но тут вмешался Дмитрий Владимирович, справедливо усмотревший нарушение авторских прав. Итальянка сделала то, что называется мерчендайзинг, использование образов не ею созданного художественного продукта. Для иллюстрации этого сюжета нужно сказать, что изображение, скажем, Микки Мауса на детской майке принадлежит фирме Диснея, и каждое такое воспроизведение должно получить санкцию фирмы-правообладателя. А если такое разрешение воспоследует, то, конечно, за соответствующую мзду. Никакого пиратства, это вам не Сомали. Дмитрий Владимирович быстро распознал и пресек пиратство итальянки в набоковских территориальных водах. Потом, правда, произошло соглашение, неизвестно, впрочем, на каких условиях. Это нормальный пример нормальной работы любого владельца художественного эстейта. Но был другой пример, уже, что называется, противоречивый. Это решение Дмитрия Набокова опубликовать наброски последнего, не то что незаконченного, но еще и не написанного, в сущности, произведения отца, романа «Подлинник Лоры», или, как сейчас говорят в России, «Лаура и ее оригинал». Относительно этой работы было известно категорическое распоряжение автора уничтожить этот сомнительный черновик. Дмитрий Владимирович не последовал этому требованию. Его можно было бы понять, если бы речь шла о чем-либо подобном случаю Кафки. Его душеприказчик Макс Брод сохранил рукописи Кафки, которые тот завещал сжечь. Но в этом случае мы получили гениальные романы «Процесс» и «Замок», а в случае Лоры Лауры ничего сходного, увы, не было. Но, как говорится, о мертвых либо хорошее, либо ничего. Дмитрий Владимирович Набоков сумел сделать то, что не удалось его отцу – посетить родину, в сущности отцовскую, а не свою. Он приезжал в Петербург, видел все сохранившиеся набоковские места, а в выступлении, опубликованном питерским журналом «Звезда», сказал, что на одном из петербургских банкетов первый раз в жизни напился пьяным. Как тут не вспомнить слова одного недавно скончавшегося знакомого? «Где водка, там и родина». Это шутка, конечно. А вот чего жалко, так того, что на Дмитрии оборвалась родословная линия великого Набокова. Набоковых много, но Владимир Владимирович был один. И Дмитрий Владимирович тоже. Об этом нельзя в чуже не пожалеть, глядя на фотографию сына, снятого на фоне отцовского портрета. Изумительно породистые лица. Глядя на них, думаешь, книги в России будут, даже и хорошие, но таких лиц больше не будет.
В памяти Дмитрия Набокова Борис Парамонов. В марте 98 года Дмитрий Набоков дал интервью моему коллеге Игорю Померанцеву. Вот фрагмент их беседы.
Говорили мы в семье по-русски до того, как мне исполнилось 6 лет. 6 лет мы оказались в Нью-Йорке. Я вернулся из школы в первый день, объявил маме: сегодня я научился говорить по-английски. Позже действительно научился довольно быстро по-английски хорошо говорить и писать. Иногда щеголял дома выражениями, которые слышал в школах. Хотя русский остался основным языком домашним. Но были и фиоритуры французского и английского, конечно. Но, как и мой отец, думал я всегда и думаю воображением. Представляю себе мысленные картины, образами думаю. А сны мне снятся всегда в цветах, как и ему снились. Но вообще кризиса национальности у меня никогда не было. Микрокозм идеально счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменил нужду куда-либо принадлежать. Вместе с тем горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте, как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя на флоридском солнце. С Италией я познакомился, когда мне было 25 лет. Я приехал выступать, кончать музыкальное образование. И с этой страной у меня навсегда осталась душевная связь. Выступал на оперной сцене, даже на кинематографическом экране. Переводил, продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвовал в автомобильных и моторно-лодочных гонках.
В семье у отца был ореол непризнанного гения?
Он думал о писании, не о признании. Ореол гения от этого не меняется.
Ваш отец сочинял шахматные задачи, придумывал крестословицы. Вы принимали участие в этом? Вы решали эти задачи?
Отец меня научил играть в шахматы, то есть основам игры. Но сам признавал он, что серьезно играть представляет собой огромную трату времени. Вспоминаю, что иногда под его руководством решал его задачи, так называемые миниатюры. Вспоминаю с нежностью, как просил папу не поддаваться, когда мальчиком сидел с ним за шахматной доской. А шахматистом я никогда не стал. На собственное увлечение времени не хватает.
У вас был свой сачок? Вы ловили вместе с отцом бабочек?
Был свой сачок. Ходил с отцом. Даже благодаря отцу появляюсь на некоторых этикетках Гарвардской коллекции. Подарил Лозаннскому музею то, что казалось маленькой коллекцией, а оказалось 4000 экземпляров. Последняя папина коллекция, оставшаяся после его смерти. Сохранились и папины, впрочем, бывшие дедушкины турнирные шахматы, а также перчатки, в которых отец учил меня боксовать. Но энтомологом я тоже не стал.
Разные отцы по-разному воспитывают своих детей. Ну, кто ремнем, кто нравоучениями. Ваш отец воспитывал вас?
Без ремня. С нежностью, с юмором. Как бы не был погружен в сочинение романа, всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной ни делился, выражал мысль, будто простую или сложную, оригинально и забавно. Как и моя мать, делился со мною счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением.
Фрагмент интервью Дмитрия Владимировича Набокова из архива «Радио Свобода» завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Будьте счастливы, здоровы, Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Нет, так не нападаю.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, в эти дни, действительно, защитники
другими
нашего...
Другими политическими силами договорились все сделать,
бесплатное
чтобы
жилье
поменять.
Для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатная...
При всем уважении к Соединенным Штатам и России, это не их дело.
Вы являетесь натовским судом, на мой взгляд, и вы судите...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».